От переводчика. Добравшись до завершающей фазы своего шестого романа, Эко состриг бороду, отрастил развесистые усы и стал похож на французских буржуа мопассановского времени в жилете, с брюшком и с тростью. На запечатленных художником отверженного салона господ, которые после долгой государственной прыготни из монархии в республику, из республики в монархию, от пораженчества к реваншизму, от бунтарских кокард к шапоклякам и гордениям в петлице, наконец остепенились и своими вальяжными манерами и гурманством, живиальностью, эгоистичным жизнелюбием явно взялись воспроизводить невыветриваемый образ Александра Дюма отца, то есть того, кто и есть в общепринятом международном представлении эталон Франции. У Дюма Умберто Эко позаимствовал и в самом деле немало. Не только внешнюю атрибутику. Эко такой же обольститель читательских масс, выдающий в оболочке приключенческого романа заряд знаний и идей, которого хватает читателям на целую жизнь. Он, как Дюма, живописует то, чего сам вроде бы и не видел, потому что лихо использует документ. Имеется, однако, между этими гигантами пера одна серьезная разница, кроме той явной, что Умберто Эко не мулат, и на него не работают негры. Умберто Эко пишет романы нравственного содержания. Развлекательность авантюрная для всех и интеллектуальная для любителей в романах Эко на службе крепкой моральной программы. «Имя Розы» — роман об умственной свободе. «Маятник» — о необходимости умственную свободу окорачивать здравым смыслом. «Остров накануне» — о том, что человеческая жизнь осмыслена тогда, когда ум мобилизуется на борьбу со страхом смерти. «Баудолино» — о том, как превосходно, что человечество свою глухую борьбу за выживание разрисовывает веселыми красками исторического вымысла и из героического полумифического прошлого черпает силы для новой борьбы. «Таинственное пламя царицы Луаны» — тоже о выстраивании истории, но истории индивидуальной, причем частная судьба плотно привязывается к судьбе общества узами ответственности и морали. И вот, наконец, дописано давно задуманное «Пражское кладбище». И в нем центральная мысль, как из психопатического суеверия зачалась и явилась в человеческий мир, пройдя по родовым путям словесности, как и другие судьбоносные тексты Тора, Евангелия, Коран, Марсельеза, Декларация прав человека и гражданина, Коммунистический манифест, цитатник Мао. Еще одно руководство к действию, раскрепостившее убийственную силу, которая послала на гибель миллионы. Это как фильм «Жизнь прекрасна». Предложен дивертисмент на тему материала, который ну совсем уж нисколько не смешон. Действие происходит именно таки во Франции, на душевной родине писателя, в стране, которая первая возвела на вершину общественной престижности интеллектуализм, где впервые сумели церковь отгородить от государства, где впервые с высшей государственной трибуны утвердили лозунги свободы, равенства и братства, где поэзия звучна, проза остроумна, диалоги быстры, а порнографические виньетки изящны. Эко до того влюблен во Францию, прожив в своей парижской квартире многие месяцы, и, наверное, если посчитать годы, что имеет полное право крикнуть, именно Франция. Эта тонкая умственная среда была тем ателье, где слепили пробный макет конструкции, которая потом попала в руки темных, неулыбчивых людей и в особенности одного бездарного австрийского художника и позволила ему загнать в вонючие теплушки с полами, залитыми негашенной известью, в бараке-отстойники, в газовые душевые с циклоном «Б» по одной только Европе не меньше 6 миллионов людей. Франция, принято считать, была изобретательницей этой мерзости. Россия рекламным агентом и продюсером. Именно в русских журналах и издательствах эта мерзость в 1905 году была впервые напечатана. Печатается и продается она в России до сих пор. Литературная композиция, о которой пойдет речь, носит одиозное название «Протоколы сионских мудрецов». Мировой бестселлер, так сказать. В рейтингах самых продаваемых на свете книг это занимает второе место после, ну, иначе не могло быть, Библии, за счет читателей с территории, где исповедуется ислам. Вот еще раз речь в романе пойдет о книге, которая убивает, помните сюжетную завязку имени Розы? Эко, узнавший и высказавший о книгах все, что можно сказать, не удержался от соблазна. Развинтить адскую машинку. Понять, как устроена она. Как? Ну а как? А устроена так же, как и остальные книги. Поддается литературоведческому анализу, историко-литературному разбору. Мы его в романе «Без обмана» в полной мере к нашему превеликому удовольствию и получим. Но не бесстрастна любовь к курьезам осенит собой это интересное культурное занятие. Читатель ни на минуту не перестанет помнить, что за прелестную вещицу он созерцает. Для этой цели особо выписан центральный герой — Симонини. По сюжету он поддельщик документов, изобретатель протоколов. Этот хитрюга и пачкун — противнейшее порождение литературного пера, на какое только Умберто Эко оказался способен. С первой же строки Эко ставит себе трудную задачу. Пиши книгу как монолог от первого лица. Вызвать в читателе по отношению к герою отчетливую рвотную реакцию. Нелегко пришлось и переводчику. У писателя это получилось. Будем надеяться, получилось и по-русски. А так как читать интересно именно о злодеях, можно сказать, здесь Умберто Эко снова выигрывает соревнование с самим собой. Держа читателя на крючке занимательности через приключения в стиле того же Дюма, «Дюма во плоти», в романе среди действующих лиц, автор протаскивает затаившего дыхание читателя по зловонным парижским клоакам. Это канализация — и постоянно присутствующая в сюжете вонь — еще одна метафора, чтобы не забывать, из какого материала вылеплена литературная мистификация. Эко гоняет героя по рыгаловкам и притонам, вербует в полубандитское гарибальдийское войско, заставляет шпионить на все разведки и контрразведки мира, в том числе и на русскую охранку, укрощать истеричек из клиники доктора Шарко, распивать пиво с Зигмундом Фрейдом, форсить бок о бок со свободой на баррикадах и даже участвовать в сатанинской мессе с включенной в расписание би- и гомоэротичной педофил-оргий, сочинять вместе с проходимцем Лео Таксилем занимательную Библию и занимательное Евангелие, те самые, которые распубликованные в политиздате пятимиллионными тиражами, красовались в каждом втором советском доме, на чешских с раздвижными стеклами книжных полках или внутри гарнитуров Хельга, демонстрируя, что прощелыги Таксилю посмертно и без всякого для себя коммерческого толку удалось-таки околпачить громадную государственную пропагандистскую махину. Не во Франции, так в СССР. Ведь Таксиля действительно воспринимали в советском политпросвете как не весь какого убежденного борца с религиозным ретроградством. Напридумывал Эко с три короба, сказал бы неподготовленный читатель. Теперь не скажет. Он у нас сейчас станет подготовленным. Пусть читатель с самого начала знает, что придуманных героев и историй в этом романе нет. Все, что описано, основано на фактах. Это мы сами видим по Таксилю. В Европе Таксиля опознать никто не может. Таксиль в Европе начисто неизвестен. Сплошные факты. Свидетельствует и Умберто Эко в своем послесловии. Единственный выдуманный герой, добавит он, это сам Симонино Симонини. Да и тот, увы, похоже, до сих пор существует. Он, похоже, все еще среди нас. Симонини злодей, и поэтому следить за ним интересно. Он еще и со всех точек зрения кошмарен. Жирен, труслив, неопрятен, лжив, вороват, агрессивен, подобострастен, нагл, подл, не способен к дружбе, не способен к любви, не способен к сексу, невротик, страдает раздвоением личности. Одной только неприятной черты в этом авторе сионских протоколов, как ни крути, не доищешься. Симонини не антисемит. Вот до такой степени Эко любит парадоксы. Вернее сказать, вот до какой степени Эко понимает, что в жизни всегда есть место парадоксу. Симонини не знает евреев, почти не общался с ними. За что же ему их ненавидеть? Так автор подводит нас к изумительной ситуации, которая не раз и не два повторялась в частной и общественной жизни. Антисемитизм, разъедающий изнутри многие людские общества, породивший океаны насилия, моря жертв, довольно часто имеет место как явление чисто головное. Эмоциональность в него приходится привносить дополнительными средствами, зачастую лживыми подтасовками. Это верно по отношению к истории европейского антисемитизма, который по характеру феномен религиозный, а не расовой неприязни. Италия, где живет и работает Эко, тому пример. Та иудофобия, которая встречается в Италии, она в основном умственная, а расового, внутреннего антисемитизма в Италии отродясь не знавали. Религиозный имеется, в его насаждении католическая церковь преуспела. Относительно идеальной цели процентов на 45, но все-таки факт есть факт, преуспела. У того же Эко в многочисленных интервью, данных по случаю выхода этого романа, прослеживается его постоянная идея, что для единения масс потребен не совместный идеал, а совместный противник, по принципу «против кого дружить». Только что вышел сборник публицистики Эко с красноречивым названием «Сотвори себе врага». Много напряжения, конфликтов, геноцидов, ереси, церковных преследований и заурядных преступлений в человеческой истории как раз на сотворении врага и зиждилось. В романе «Пражское кладбище» рассмотрен один из вариантов параноидальной зацикленности на враге — антисемитизм. Термин «антисемитизм» был введен в обиход относительно недавно, в 1879 году, венским заштатным журналистом Вильгельмом Марром. Неприязнь же христиан к евреям имеет далекие корни и возникла в V веке, как только новая модификация иудейской доктрины христианства стала официальной религией империи Рима. Первые христиане считали именно себя правильными евреями. Евреи же, конечно, думали наоборот, то есть, что христиане — опасные еретики. В русле этого первого внутрипартийного конфликта у христиан возникла тенденция интерпретировать разрушение Иерусалимского храма в 70-м году нашей эры, а также всего Иерусалима в 135-м году нашей эры, как Божие наказание уклонистам. Тогда же возникли первые разговоры о богоубийстве руками иудеев. Взаимное раздражение нарастало. В IX веке в литургии христианской пасхальной мессы, в тот стих, где возносились молитвы за язычников и иудеев, была введена зловредная поправка «За евреев молиться, не преклоняя колен». Вот он первый случай, когда вредность уже начала походить на анекдот. А дальше стала отпадать охота смеяться. Тысячный год. Коллективная истерия в ожидании конца света. Первые крестовые походы принимали в себя наряду с регулярными армиями и бандитскую вольницу. Подобной Араве нужно же было кого-то грабить. Грабили язычников, грабили политических оппонентов, а то и ни в чем не виноватых христиан. Например, жители Константинополя в 1204 году, что Умберто Эко выразительно описал в начале романа, Баудолино. Но, естественно, грабить еврейские кварталы было логичнее всего. Церковь должна была срочно приспосабливаться к действительности и как-нибудь оправдывать мародеров, чтобы не пришлось своих же вояк показательно вешать. В 1179 году Третий Латеранский собор ввел законоположение, в силу которого клятва еврея стала иметь меньшую юридическую силу, нежели клятва христианина, что было очень удобно для полевых судов. В 1215 году Четвертый Латеранский собор ввел особую форму одежды для евреев. Опять же, это упростило развитие событий в любом уличном конфликте и в полицейском его улаживании. До XIII века евреи в Европе говорили, питались и одевались так же, как их соседи-христиане. И вообще со времен религиозного распутья это положение длилось чуть ли не тысячу лет. А тут вдруг нате вам, вводятся правила, явно показывающие: «Вот он, тот, кого ты искал, вот он, погляди на него». Это же другой. Жизнь в условии запретов побуждает людей вырабатывать соответствующие привычки. Запрет на владение землей и постоянная гонимость евреев выработали у них готовность к переселениям, легкость во владевании языками и традицию вкладывать сбережения в единственную форму, легко перемещаемую, хотя и легко отнимаемую, драгоценности. Церковь в средневековой Европе препятствовала развитию грамотности в массах, желая бесконтрольно управлять народами во всех аспектах – экономическом, общественном, нравственном и семейном. Католицизм не способствовал демократизации книжной культуры. Особенно же церковь опасалась проникновения в Европу аристотелевских идей через Аверроэсову арабскую культуру. Об этом Эко написал в романе «Имя розы». Равно как и через иудейскую, через сочинение Маймонида. У христиан не было книжек дома. У евреев книги имелись в каждой семье. Классический обратный стереотип. Христиане чураются книг, евреи обожествляют их. Ну, а национал-социалисты, еще раз демонстрируя протестное поведение, на площадях Германии в 30-е годы сооружали из книг костры. Неученые европейцы даже думали, будто еврейские книги полны кощунственного колдовства. Это при том, что Талмуд — помесь настольного календаря с домоводством. Раз так, евреи работали в образе и доходили до шаманства, создавая вокруг себя видимость, будто да, книги у них заколдованные, знание надмирное. Рождалась вся бутафорика каббалы. Мысль о гораздо более поздней, но интересной ситуации. Азбука языка идиш, который жаргонное отпочкование от немецкого, не именно ли для создания таинственной волшебной атмосферы продолжала использовать древнееврейские письмена. Средневековое общество Европы передало евреям функцию ростовщичества, потому что христианам церковь прямо запрещала эту профессию. Талмудом, кстати, ростовщичество тоже запрещается, но раввины по необходимости применяли к запретам мягкое истолкование. Как реакция на этот род занятий, в сочетании с евангельским мотивом 30 сребреников сформировался антипатичный и опасный миф о еврейском стяжательстве, который мы встречаем повсеместно в классической литературе. Шейлок — один из самых стойких стереотипов спонтанной неприязни и даже ненависти. Реакция еврейских сообществ на выталкивание их из цивилизации Европы была достаточно адекватной, ударом на удар, а иногда бывала даже и чрезмерной. На фоне гигантской коллективной травмы абсолютизировалась идея собственной культурной ни на что не похожести, чего последствия всем известны. Обособление языковое, поведенческое, территориальное. Иврит, идиш, кошер, гетто. В XIV веке в Европе формировались современные нации. В противостоянии имперскому и папскому универсализму формировалось европейское самосознание в виде суммы национальных менталитетов. Процесс этот шел через глубокий кризис и через катастрофы. Столетняя война, крестьянские восстания, голод 1315-17 годов и, наконец, чума 1347-48 годов выбили треть населения Европы. Представить это себе можно через картинку «Мир после ядерной войны». Естественно, не могло не возникнуть чувство, что подобная беда сама по себе явиться не может. Все активнее общество нацеливалось на отыскание злоумышленника, владеющего сверхъестественной силой. Ясно, что на эту роль превосходно подходили евреи с их непонятным языком, необъяснимым стилем жизни и колдовскими книгами. Так церковная инквизиция получила возможность удобного выхода из любого тупикового процесса. В народную мифологию накрепко вошли фигуры вредителей — дьявол, ведьма и еврей. Нередко в искусстве, особенно в Италии, еврей изображался в образе скорпиона. В 1495 году Испания, мобилизуясь для освоения Америк, привела в порядок свою внутреннюю обстановку очень радикально. Дабы перестать с евреями ссориться, применили окончательное решение. Дали выбор — отъезд, крещение или смерть. Гуманнее, нежели нацисты, которые выбора не то что тройного, а и двойного не давали. Эко разместил события в Европе в веке, наступившем после крупных политических революций. И именно осмысляя опыт сильной перетряски французской революции и опасаясь его повторения, буржуазная культура снова взялась истолковывать историческую катастрофу как козни закулисного агента, нарочно переводящего стрелки истории. Врага сотворяли по тому принципу, что явно он или колдун, или тайный заговорщик. В одних версиях оккультная регулировка истории выступала основным механизмом, в других — второстепенным. Но верили. Ничто само не делается. За всем что-нибудь тайное да скрыто. Так и рождались байки то о заговоре 12 колен, то о розенкрейцерах, то о тайном комитете работающих в подполье тамплиеров, то о масонах, то о иезуитах. Вот только до пришельцев из космоса они тогда не додумывались, оставили следующему веку. А тут еще Наполеон в 1807 году созвал еврейский большой синедрион, ну и аббат Брюэль с Жозефом де Местром вовремя выдвинули полезную и изящную идею. За всякой революционной заварухой скрываются заговорщики, евреи.